Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня у нас будет передача «Воспоминания». Как вы знаете, я хожу в храм святителя Николая в Клёниках на Моросейке, и этот храм всегда наполнен разными художниками, иконописцами, в общем, людьми, связанными с изобразительным искусством. И сегодня наша передача будет как раз посвящена памяти одного из не только прихожан, но и тех, кто занимался благоукрашением нашего храма. Это человек с необыкновенной судьбой, с очень интересным своим творческим путем, и о нем будет рассказывать его дочь Вероника Алексеевна Рассаль, которая тоже является творческим человеком, архитектором. А речь пойдет об Алексее Семеновиче Рассаль-Воронове. Здравствуйте, Вероника.
Здравствуйте.
Пожалуйста, расскажите о вашем отце, может быть, даже и о более далеких предках, как это все начиналось и так далее, потому что очень бы хотелось напомнить людям о том, чье столетие скоро мы будем уже и отмечать.
Большое спасибо. Я думаю, что надо сказать о том, что моя задача рассказа о моего отце не прославление его имени, да, а осознание ответственности. Потому что это путь человека, который оставил след в истории этой страны и в истории искусства этой страны. И, на мой взгляд, это самое главное. И, конечно, судьбы, вы знаете, что да, судьбы складываются в соответствии с историей страны. А судьба моего отца такая, что он родился 30 марта 1921 года в городе Ананьеве. Ананьев – это Одесская либо Херсонская область, бывало по-разному, как я понимаю. И его дед, насколько я знаю из легенд семейных, был выходцем из Австро-Венгрии или из Австрии, да? Он приехал сюда в 50-х годах XIX века, учился в Нижегородском училище, а потом был распределен или направлен в одну из колоний немецких под Одессой. И Ананьев как раз был местом, да, или средоточием, вот, центром одной из колоний. И там он, собственно, и жил. Он был австриец. А его отца звали Григорий. Как звали его мать, я не знаю, но у меня есть портреты этих людей. То есть, вероятно, моего прадеда звали Алексей, как и отца моего. И он, вероятно, вывез с собой эти портреты в качестве фотографий, да, изображения родителей. Откуда я все это знаю? У меня есть послужной список этого человека. Это такой удивительный документ, да, из которого я, например, узнала, что в их семье было 7 детей. Мой дед Семен Алексеевич Рассал был последним ребенком. И документ этот, послужной список, датирован 1882 годом. Из чего можно сделать вывод, что и там не упоминается этот ребенок, то есть смерть отца и рождение 7-го ребенка в семье, это произошло в один и тот же год, да? А что делал Алексей Григорьевич, как его звали? Он был почтмейстером Балтской конторы. Был город, и я смотрела в интернете, на самом деле, есть город Балта, он сейчас такой маленький и захолустный, а тогда это был такой уездный, как я понимаю, город. Вот таким образом, и они жили в Ананьеве, и там же, собственно, родился мой отец в 21-м году. А время было, как вы знаете, сложное, воспоминаний у него об этом времени осталось довольно мало. И в конце 20-х они с отцом и матерью, которую звали Виктория Антоновна, они перебрались в Москву. Но от того, что Семен Алексеевич был белым офицером, за ним этот шлейф шел, и в Москве он был арестован. И это были там 29-й какой-то год, в интернете есть эти сведения. И отец рассказывал, как он босиком с Пятницкой улицы бегал с передачами в тюрьму. Да, после этого были ссылки, жена и ребенок следовали за главой семейства, а потом был Самарканд, потому что вернуться в столицу было невозможно. И в Самарканде моему отцу уже было 10 там с небольшим лет, и он поступил в Самаркандское художественное училище. Вот, и отец учился там, и тогда, как вы знаете, там было много очень сильных преподавателей, специалистов и художников, да, из столиц. И вот отец рассказывал, что там был очень высокий уровень преподавания, и, конечно, многому он там научился. И благодаря тому, что он рисовал с детства, да, ему это было нетрудно. После чего началась война, и несмотря на то, что он по каким-то, я сейчас не могу сказать, причинам, да, не был взят на фронт, он пошел туда добровольцем. И вот это вот начинается такой период испытаний в его жизни, потому что, как он говорил, что было впечатление, что все равно завтра умирать, где бы ты ни был, да, потому что идет война. А если так, то богемный характер человека, да, он проявлялся, и начались разные-разные истории, и в результате этих историй он на 10 лет оказался в тюрьме. И когда, например, его спрашивали так очень участливо и уважительно: «Алексей Семенович, вы по политической?» Он говорит: «Нет-нет, я по уголовной». И действительно, там была такая история, что групповое уголовное дело по расхищению, как вы понимаете, богатств страны. И папа мой, вот очень многим это нужно знать, что сейчас кажется, что это смешно, а на самом деле его-то участие в этом было только в том, что он подделывал печать. И многие современные люди и молодые удивляются, неужели за это? А на самом деле, да, он на 10 лет сел. Но если мы говорим, и вот как отец всегда говорил, что каждую минуту жизни надо рассматривать промыслительно, да, и если рассмотреть вот это все, то абсолютно четко понятно, почему Господь поступил, да, с этим молодым человеком таким образом. Потому что это удивительное обучение. И, например, потом он называл это академией. И он, как он мне рассказывал, что от того, что он так пострадал, и ему хотелось смыть эту всю вину, и он просился в штрафбаты, и не единожды, но тем не менее его туда не пускали, потому что он был художником, и в тех условиях это был очень важный и ценный специалист. Да, во-первых, он писал им всю наглядную агитацию, да, все таблички, транспаранты и так далее. И вплоть доходило до того, ну, это я не знаю, насколько возможно в рамках передачи рассказать, они даже занимались там фотографией. То есть, когда нужны были фотографии сотрудников, они приглашали его, и там еще были инженеры, которые там репрессированы, и они из ничего буквально были способны сделать фотографию. И как папа рассказывал, у него всегда была комнатка, в которой, ну, как мастерская, да, он рисовал. И более того, когда он попал в детский лагерь, а это было под Ташкентом, а это был лагерь для несовершеннолетних, и благодаря этому ему удавалось помогать детям. То есть он вокруг себя собрал коллектив подростков, которые были, ну, прилично моложе его. И там у них в клубе был и театр, и так далее, и тому подобное. И потом эта группа людей, когда уже освободилась, один стал известным кинематографистом, другой работал в «Известиях», не на последнем, да, посту, третий был известным врачом, четвертый был певцом и так далее. И это были удивительные люди. И я, например, помню в детстве, как эти люди собирались, и исключительно они и дружили, и общались, и просто это был цвет уже такой интеллигенции творческой. И вот это все зародилось, да, и вот в тех условиях. И они до смерти буквально, они были очень близки друг к другу и поддерживали друг друга. Потом был 51-й год, если я правильно помню, и отец вышел из тюрьмы, освободился, да, и уже мог возвращаться к жизни обычной. Но было время, да, и очень тяжелый был, конечно, моей бабушке такая травма, и она много молилась, да, то есть вот в это время она пыталась как-то вот утешить себя и помочь ему. И, как я понимаю, в это время она познакомилась с отцом Борисом Холщевым или узнала о его существовании.
Да? А мы напомним радиослушателям, кто был такой отец Борис Холщев. Он был духовным чадом священномученика Сергия Мечева, Это вот как раз один из настоятелей храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке, сын святого праведного Алексея Мечева, а отец Борис, он и служил в этом храме, а потом вот оказался в ссылке как раз в этих вот местах. И впоследствии к нему попал также будущий настоятель храма святителя Николая в Клёниках, когда этот храм был открыт в начале 90-х годов, протоиерей Александр Куликов. Значит, ваш отец каким-то образом тоже, да, вошел в круг знакомых отца Бориса Холчева. Кстати, дорогие радиослушатели, готовится прославление архимандрита Бориса Холчева.
Надо сказать, что действительно так и было. Отец, когда в какой-то период ближайший, да, к освобождению, он поселился в Ташкенте, потому что он женился на моей маме, которая ждала его 10 лет. И это тоже удивительная совершенно история. И отец рассказывал, что если бы она не приняла его предложение, да, о замужестве, он бы ушел за границу. А ушел, я имею в виду то, что если вы знаете, что Туркмения, например, очень богата на границе с Афганистаном подземными ходами, и очень многие люди, во-первых, это известно, а во-вторых, пользуются этим. До сих пор это существует, насколько я знаю. Когда мои родители поженились в 51-м году, они поселились в Ташкенте, и в 52-м родилась моя сестра Юлия. Вот это период, в который отец познакомился с отцом Борисом. Известно, что отец Борис был очень тонким человеком, и, как вы знаете, он был одним из основоположников детской школы психологии в Советском Союзе. И он, конечно, к людям был очень внимателен, и он знал, каким образом, да, можно с тем подходы. И вот он отца приблизил, так же, как вот отца Александра, я могу потом рассказать такой очень интересный и промыслительный момент об отце Александре. И папа начал его посещать. И начались разговоры, и он же, а еще, по-моему, один из иерархов, в то время живших в Ташкенте, благословили отца на икону Писания, потому что, как отец говорил, ему было исключительно сложно перейти на вот этот стиль иконописи, потому что он был реалист, и обучен он был, да, в реалистической школе живописной. Он была ломка очень большая, но, тем не менее, вот он начал писать, и работать он начал, у него там была отведена ему небольшая мастерская на Боткинское кладбище, и там при храме Боткинского кладбища была небольшая комнатка, и он там работал. Первые его заказы, как я понимаю, они были выполнены для этого храма. И опять надо отметить, что отец Борис и похоронен на этом кладбище сейчас, да, вот это вот место чтимое для православных людей, могила отца Бориса. И он работал, также он работал в это время и для официальной власти Узбекистана. И удивительным делом ему удавалось работать и в иконописном, да, таком русле, и в официальном изобразительном искусстве советского Узбекистана. И, например, у него есть не одна грамота. И в качестве художника светского, например, есть удивительный двухтомник сказок узбекских. И вот папа тоже участвовал, и у меня есть его эскизы, там утвержденные.
То есть как иллюстратор, да, он как был?
Да, он много работал в книжной графике. Вообще, надо сказать, что это, наверное, было вот в светском официальном таком искусстве, это его была такая стезя и ниша, потому что есть не одна книга им оформленная. Что касается его живописи, то это уже были его собственные увлечения, да, а что касается заработка и как он кормил семью, да, то это были книги, линогравюры, в общем, все, что касается такого графического искусства.
А в качестве иконописца что он, какие храмы оформлял тогда?
А тогда это был Самарканд, и это была область ташкентская. Я не могу вам точно сказать адреса. Я, конечно, их сейчас не помню, это все надо устанавливать. Но это было. Но я хочу вам рассказать очень интересную и, опять же, промыслительную историю. Вот как я понимаю, почему Господь сохранял его в тюрьме, да? И почему его не в качестве штрафника, да, не отправили на фронт? Потому что он был нужен для последующей жизни. потому что был момент, когда он был иконописцем в советский период истории России, и был человек в Кузнецах, который его называл иконописцем всея Руси.
То есть в храме святителя Николая в Кузнецах, московском.
Да-да-да, потому что мы туда ходили. А ходили мы туда потому, что там служил отец Александр. Это были 60-е и 70-е
ну,
годы.
То есть это уже мы перешли к 60-м годам.
Я прошу прощения, вы меня хронологию... Я могу перебегать. Но давайте вернемся к периоду ташкентскому. А ташкентский период был таков, что вот он работал в двух направлениях, и все это было достаточно благополучно. Но потом, как рассказывал отец, из Москвы приехали какие-то люди, а тоже художники, которые думали, что они заработают на росписи храмов и выполнении работы для православных храмов в Ташкентской области. Они приехали в один из храмов и предложили свои услуги. А им ответили, что спасибо, но у нас уже художник есть. И они спросили, а кто это? И они назвали его Трасал. Хорошо. И те люди, вернувшись в Ташкент, как говорил папа, написали анонимку. И написали анонимку в Союз художников, что было очень серьезно для того периода. Отец был членом Союза художников в тот момент. И очень дорожил этим званием. Хорошо, ну, раз такое дело, то дело, конечно, невиданное, когда человек и там работает, это все невозможно. И председатель Союза художников был вынужден собрать сбор, да, большое собрание практически всех членов Союза художников, это происходило в кинотеатре. И они начали разбирать поведение вот этого художника, который скрывает свою такую сущность. Религиозную практически он работает и как официальный художник, да, и не на последнем счету, а даже на хорошем счету. И считается художником вполне благонадежным, да, и членом общества. А тут открывается вот такая история. Хорошо. И вопрос, ставят вопрос, кто за исключение этого художника из членов Союза художников?
За его веру.
Безусловно, за его, конечно, ну, конечно, за его убеждение, правда, потому что это же никак не идет, да, не согласуется. И 250 человек поднимают руки за то, чтобы его исключить из Союза художников. И когда они голосуют, а кто же за то, чтобы он остался в членах Союза, то поднимает руки вторая половина аудитории, и поднимает руку председатель Союза художников, который узбек и сын муллы. А у него два голоса. И вот этим голосом он перевешивает, и отец остается в Союзе. Вот такая история. Это 61-й год. Вероятно, это или конец 60-го, или начало 61-го года. Хорошо. Отец идет к отцу Борису и спрашивает... Что мне делать? А тот ему говорит, ну вот теперь, Алёша, поезжайте в Россию. И ничего не остается делать, да, как исполнять благословение и уезжать. И как это удалось отцу сделать? Это все вообще удивительное совершенно событие. Мне, например, в тот момент было всего несколько месяцев, да, и меня родители привезли в российскую зиму. Это, конечно, был с их стороны поступок отчаянный, да, потому что а смена климата для младенца, когда нет условий, но тем не менее это было сделано. И отец приехал где-то по весне, он приехал в Москву, и все, что он смог сделать, это найти место моей маме рабочей, которая была невропатологом, да, в одной из подмосковных больниц по Рижской дороге. Вот есть такой поселок Новопетровское, между Новым Иерусалимом и Волоколамском. И действительно, ее взяли в больницу на должность невропатолога, и таким образом мы смогли туда переехать. И до 69-го года мы там жили. Но уезжая, отец встречался, как я понимаю, ну, какие-то были отдельные встречи с отцом Александром, который тогда был молодым человеком и просто служил в армии, да, и... Но когда он переезжал, то отец Борис сказал, а, вероятно, он уже принял сан в 61-м году. Отец Борис сказал, Алёша, вы будете вот с отцом Александром. И папа, действительно, вот мы уже познакомился, и я в свое детство помню как раз семью отца Александра, детей, с которыми мы вместе росли, и вот матушку удивительную Галину. Вот так началась эта жизнь. А об отце Александре есть очень интересное, это в его воспоминаниях я слушала, момент, когда отец Александр, будучи вот солдатом и приходя на службу, он там читал, да, и он отца Бориса спросил, чего вы ко мне так добры? И отец Борис ему сказал, потому что, Саша, вы наша смена. Вот. А еще есть очень интересный в папиных воспоминаниях, который записал Игорь Владимирович Горькавый, наверняка вам известный. Он удивительно сделал вклад в историю. Он записал папины воспоминания. И там, например, есть такой момент, когда папа рассказывал об отце Борисе, насколько он был тонкий человек и чувствующий, да, и образованный. И, например, он отцу перед отъездом предложил на выбор несколько икон Рождества Божией Матери. И сказал, вы можете выбрать себе икону. И когда папа, как он рассказывал, выбрал икону 17 века и сказал, что он готов вот эту икону принять, то тот ему сказал, да, Леша, вы правы. И началась папина вот эта вот, как он говорил, эпопея уже художественная в Москве. Жили мы в 80 километрах от Москвы. Это был поселок Румянцево, это был поселок рабочий или фабрично-заводской, можно сказать, да, при мебельной фабрике, фабрика медицинской мебели. Ему, отцу, приходилось ездить в Москву. Он пытался там и заработки какие-то, и как-то семью, да, обеспечить и так далее. И, как он говорил, это было все чрезвычайно сложно. Потому что время такое, он художник из провинции, да, что он умеет по сравнению с этими людьми, он понимал, что он умеет очень мало. Жить ему было толком негде. И как он говорит, что я только вот он называл, у него было такое выражение, ползучий реализм, что вот это то, что он мог делать. Но, тем не менее, вот поиски его шли-шли, и Господь ему в какой-то момент, да, он познакомился с Элием Белютиным. Такой был Элий Михайлович Белютин. И у него была студия живописи, которая называлась «Нонконформизм», да, или «Новое искусство». И отец вошел вот в этот кружок студийцев и начал с ними работать. И поначалу, он говорил, ему это было крайне сложно, потому что он не мог понять заданий и как эти задания воплотить. И он ломал себя очень сильно, но понимал, что это единственный способ ему, да, чему-то научиться новому и войти, да, вот в этот круг московских художников. И он участвовал, например, в выставке. Это был, если я правильно помню, 62-й год, да, вот эта известная манежная выставка. Он, и если я опять, ну, простите, можно...
Ну, вот, можем напомнить, разгромленная Хрущевым, да?
А, да, да. И как это выглядело, как мне отец рассказывал, что сначала они выставились в Доме ученых, то есть это был флигель усадьбы Зубовых, которую мы теперь знаем, да? Вот во флигеле, а если вы помните, то улица называлась Большая Коммунистическая всего-навсего. И когда они выставились и пригласили журналистов западных, то те на Запад отправили материалы с заголовком «Абстракция с Большой Коммунистической». И именно поэтому Хрущев, Суслов, да, они уже как-то озаботились этим и предложили выставиться в манеже. И действительно, в манеже эта выставка была размещена, и был такой момент. А что пришел туда Хрущев? А выставка эта была после такого круиза, который несколько раз совершали студийцы по Волге. Да, и работы были вот после этих круизов или созданные в этих круизах. И отец, например, рассказывал, что денег у него было мало, и он был вынужден ночевать в трюме. И от того, что он ночевал в трюме, ему ничего не оставалось, как с утра пойти и работать. И он довольно много работ создал за этот период. Или в этот период. И одна из работ, это был портрет одной из художниц в студии в бежевых тонах. И она у него, у отца получилась с одним глазом. Ну, это все было в стиле, да. Красивая вещь, вот ее можно посмотреть. И вот эта вещь была выставлена в манеже, и пришел Хрущев. А отца не было в этот момент на выставке. И Хрущев пошел, и он остановился около этой работы и спрашивает: а это что такое? Называется портрет девушки. Хрущев сказал: нет. Это не девушка, это морфинистка. И плюнул на нее. После чего, как вы понимаете, все сказали, что работа приобрела безусловную ценность. Вот. И очень еще один промыслительный момент. Я думаю, что важно обращать внимание наших слушателей и современников на то, вот как складывается судьба. Был составлен список художников, участников этой выставки. И многие из московских художников были исключены из Союза, и к ним были применены определенные репрессии. А почему-то отец был записан как художник питерский. И опять, по милости Божией, да, каким-то удивительным образом ему удалось этого избежать. Расскажу еще один момент, как папа страдал от того, что жить негде. Он ночевал у художников по домам, мастерским и так далее, да? И ему очень хотелось иметь мастерскую. Но что он делал? Когда он приезжал в Москву из Румянцева на Рижский вокзал, то он шел в храм Знамения Божьей Матери и к иконе мученика Трифона. И прикладывался, как он мне говорил, ставил свечку и шел дальше. И вот это был такой заведенный порядок его жизни. И когда он так очередной раз пришел, он пошел по Банному переулку. И вдруг он видит вывеску «Отдел нежилых помещений». И у него мысль: надо зайти туда. Он заходит туда к руководителю, а у него была такая привычка, да, он шел сразу к руководителям. Еще он мне рассказывал интересную вещь, что взятки – это неправильно. Правильно дарить подарки и говорить слова и комплименты. Вот у него это было. И он зашел и сказал: здравствуйте. Расположил к себе руководителя, рассказал, что он художник, а тот ему говорит: тебе что, мастерская нужна? Папа говорит: ну, конечно, хотелось бы. И тот ему дал на второй Мещанской небольшое помещение. И вот с этого момента началась уже папина вот эта вот работа и деятельность художническая. Он приобрел кусочек площади, да, на котором он уже был хозяин своим мыслям, творческим планом и все это. Вот я, например, это очень хорошо помню. И у меня склад моей натуры, он именно такой. Я привыкла жить в мастерской. И ничто не может вот этот интерьер и эту атмосферу из меня вывести, да, и вот все мои интерьеры, уже будучи архитектором, я только тогда себя чувствую хорошо, когда это приближается к состоянию мастерской.
А он переписывался с отцом Борисом?
Он все время держал связь с отцом Борисом. Это было абсолютно, да, то есть он ездил туда почти ежегодно, переписывался, у нас есть, да, какие-то письма. И они все время, вот отец Борис, отец Александр, папа, и еще ведь Мечовское братство, и оно было, и живо, да, ну, до, по крайней мере, вот в таком, можно сказать, подлинном виде, когда были живы еще дочери отца Сергия Мечова, которых мы помним, правда? И вот это все такое было сообщество, они были очень близки друг к другу. И я, например, помню, когда папа уезжал в Ташкент, а это происходило, как вы понимаете, 60-е годы, аэровокзал в Москве, да, тогда мы провожали на автобусах, на самолет, да, потому что был автобус, который развозил в аэропорт. И я помню, как приходила Елизавета Сергеевна, она передавала отцу Борису какие-то подарки. Это все было. И когда мы жили здесь, и мы навещали друг друга, я тоже это помню, это все тоже было. Я помню, от Елизаветы Сергеевны мне подарила потрясающую книгу по вязанию. Это был очень ценный подарок в мои там 10-11 лет.
Интересно, Вероника, а как относились эти батюшки к его нонконформистскому искусству? Видели они эти работы?
Ну, знаете что, это название, а если посмотреть работы Белютина, то это удивительные живописные работы. Там нет такой абстракции, которая нас ранит. Да, там есть просто взгляд, другой взгляд, нереалистический взгляд, да, на изобразительное искусство. И более того, наверное, в этом даже больше от искусства, да, потому что там есть цвет, переживания, вот такие эмоции, образы новые, да, которые вызывают, способные рождать другие образы. Например, вот я храню картину папину, это лавра, и это с натуры. И когда я однажды отцу сказала в мастерской: слушай, я от этой работы слышу звон. Он мне говорит: да, хорошо, я тебе ее дарю. Вот что эти работы вызывают. Еще надо сказать, что папины работы...
Это совершенно детский взгляд.
Да, чистый.
Да.
И обратите внимание, его работы яркие, а созданы они в период, вот если сравнить это с военной живописью, какой-то вот официальной живописью советского периода. Помните, было, что это было серо, и был такой достаточно
жестко
сложный,
даже, я бы сказала.
Да, жестко и серо.
А потом уже начинался этот суровый стиль в этот момент. Да, а у него совершенно другая
здесь
жизнь.
Это детское, это вы правы, это совершенно детское представление. Да, это удивительно. А потом вот цвет, сочетание красок – это радость. Вот, наверное, самое правильное слово от его творчества – это радость. А радость – это божественное участие, да? Уже начало божественное, потому что вот если, знаете, есть два понятия радости, и многие, например, говорят: я съел там бутерброд, хороший обед, я получил радость. А вот я недавно услышала, что это понятие не радость, это удовольствие.
Удовольствие, да.
А радость – это то, что идет из, да?
Из души.
Из души. И в этом, конечно, участвует уже Господь.
Не из телесного какого-то естества.
Да. Это дух. Дух, радуется дух. Вот такое дело.
А потом в то время писать лавру, в то время писать храмы, это тоже...
Но вы знаете, ему это удавалось.
Тема такая была не, так сказать, не индустриальная
для себя это,
для того времени.
Это делал, конечно, но потребность-то у него была, душа жила. А еще очень интересный момент, как и к нему обращались и говорили: Алексей Семенович, ну, когда видели его работы, да, работы его достаточно много, и разные направления, и жанры, и прочее, и говорили: Алексей Семенович, а у вас много было выставок? А он говорил: да-да, меня отовсюду выставляли. И для него это было совершенно нормально. В какой-то момент он с этим смирился. Он понял, что это не его путь, не будет его при жизни. Да?
То есть он не советский художник? Не художник, воспевающий советскую действительность?
Ну, знаете что, его период узбекский, то есть у него много книг о войне вещей, но я бы сказала, что это вещи такие авторские, да, тема понятна, все ясно, потому что как рисовальщик он был сильным рисовальщиком, он был из советской школы, да, мы все это знаем, но тем не менее образы он создавал яркие. Поэтому трудно сказать, он воспринимал действительность, он был человеком современным. Например, он рассказывал, кто-то спрашивал: а новости? Как ты узнаешь новости? Его спрашивали. Ну, интересно. Ко мне в мастерскую приходят люди, мне рассказывают. А потом он в такси ездил, и он все время разговаривал с таксистами. И он все новости знал, и он очень живо реагировал. И самое интересное, что он вот это вот и был человеком жизнелюбивым. Но мы знаем, что многие советские люди, да, это очень сильные люди. И это жизнелюбие потрясающее.
Вероника, ну а на что же тогда жили? Если это выставляться, он не выставлялся. А если жили? Тематика у него была совершенно другая.
Знаете что, я скажу вам, жили по милости Божией. Что значит по милости Божией? Жили, как все советские люди. То есть моя мама, она... работала все время на строе, да, через полтора года после моего рождения, вот в начале вот этого российского, как мама говорила, периода, родился мой брат. Но мама и тогда не было принято, как я понимаю, быть в декрете, да, то есть она работала, работала и работала. И у нее была зарплата. И на эту зарплату мы, собственно, жили. Потому что папины заработки, они были...
Случайными,
они наверное, были, да? Да, абсолютно, они были нерегулярными. То есть это только так. Но поскольку мама, она преданно отцу служила. И вот он потом, когда ее не стало, он говорил, что если бы не Ляля, то я бы не сформировался в художник. Потому что она вот совершенно исключительно преданно служила и понимала, что это ее вот такой крест. Ну, у нее не было такого понятия креста, да, но тем не менее она, как советские люди, которые привыкли тянуть лямку, да, и терпеть лишения. Вот так, собственно, и было. И она, например, рассказывала такую историю, что когда вот мы жили в Румянцево, и там жила с нами ее мать, которая тоже много помогала, и хозяйство вела, и так далее, и с детьми. И были моменты, когда мама говорила, я вставала утром, и я не знала, чем я буду кормить детей. Но в этот момент там раздавался звонок, открывалась дверь, и приходила какая-нибудь мамина пациентка, которая раз и приносила к столу еду. И это было, да? Ну, вы помните, что мы все так жили, правда? Мы помогали друг другу, и все было. Потом вот, собственно, так время шло.
Ну, а для храмов работал ваш папа в этот момент?
Да.
Или он только как художник такой вот?
Значит, что? Я помню, что где-то 68-69 года началось уже папино вот такое творчество по храмам. То есть он стал получать заказы. И вот, собственно, от этого момента он много начал ездить по стране. И он понимал, и как он говорил, для себя совершенно конкретную вещь, что в Москве ему сложно найти работу, потому что в Москве много, да, своих специалистов в той или иной области. И он любил работать один. И любил работать так, как он себе это представлял. Поэтому он принимал заказы все провинциальные. Что это значит? Ну, если касаться все-таки московских, да, сказать, храмов, то ему Ирина Васильевна Ватагина, он, не помню кто еще, расписывали алтари в Николо-Кузнецком храме. Вот если я правильно помню, папа расписывал Введенский алтарь, а Ирина Васильевна Никольский алтарь. На Моросейке, когда уже Моросейка после 90-го года, да, возродилась, там некоторые папины работы есть. Например, хоругви в нижнем храме, хоругви и в верхнем Никольском пределе – это папины руки хоругви.
Ну, а также подсвечники, росписи подсвечники, на подсвечниках, да, а потом да. Канунник, да?
Да,
канунный стол, да, это да. Просто потрясающая,
да, это папина
художественная
работа.
Вещь.
И, да, ему помогал, вот я могу рассказать, такой слесарь, потому что как мастерские давались художникам, да, вот это тоже такая интересная московская история, что вот у отца была мастерская там, потом раз здание пошло под реконструкцию, все, выселяют. И следующая мастерская была на Мещанской улице, в таком отличном доме, который практически там один вот из тех 890-го, если я правильно помню, один из первых доходных домов в Москве, очень крепких домов. И отцу там предложили часть подвала, вместе с художником был такой Альберт Борисов. Вот они делили этот подвал, это 68-й год до 70, по-моему, какого-то начала 70-х. Вот там, например, и мы познакомились с такой удивительной женщиной, может быть, ну и наверняка кто-то помнит, Наталья Михайловна Смирнова. Она была преподаватель музыки в музыкальной школе из такой старомосковской семьи. И ее дед купил квартиру в этом доме при строительстве. При строительстве этого дома, то есть он был один из первых владельцев квартиры. У них была квартира номер 13, выходила окнами на Садовое кольцо, и они подружились с папой. А потом каким-то, вот этого я, конечно, не могу сказать, этой всей связи через папу, а может быть, как раз через отца Александра, потому что Наталья Михайловна с сестрой, мамой и тетей ходили в Николо-Кузнецкий храм, да, они познакомились с отцом
И вот эта вот дружба завязалась. И я помню, как в детстве я ходила на уроки музыки к Наталье Михайловне. Она была очень строга, и я ее очень боялась. Такие люди тогда, да, населяли эти московские переулки. Потом пришло новое время. Значит, опять муниципальным властям потребовался этот подвал. Потом Живарев переулок был, потрясающий дом, по-моему, 13-й, что ли, дом. Он тоже один остался, там один фасад от этого дома на Живарёвой переулке. А Живарев переулок, значит, им отцу сказали, все, в Сокольнике, иди ищи помещение. Он нашел помещение и переселился в Сокольники. И вот следующий период уже до 2008 года, это был такой большой период сокольнический.
Вероника, вы сказали, что вашего папу Алексея Семеновича Рассаля называли...
Иконописец всея Руси? Да.
Почему?
Почему? Скажу. Потому что, как вы понимаете, 70-е, 80-е годы еще русской школы, вот возрожденной школы иконописи, да, которая сейчас существует, и кажется, что это вообще никогда не прекращалось, ее не было. И были отдельные люди, которые занимались либо реставрацией живописи настенной, фресок, да, но это тоже была такая официальная уже часть, как часть реставрации российской знаменитой, и иконописцы, которые работали самостоятельно, как мой отец. И я вот опять же сказала, да, что отец любил работать один. Почему? Потому что он работал ночами. И с ним было трудно работать. Это первая была причина или вторая. А первая была, что он не просил денег много. То есть ему надо было, чтобы ему дали работать. Да? Заработок не был его, как бы это ни звучало на сегодняшний день, но я это должна подтвердить, это не было его задачей. Хорошо это или плохо, как есть. Поэтому людям, которым надо было кормить семью, да, молодым и желающим, да, заработать и научиться, и у него поэтому не возникло учеников. Потому что он еще любил говорить, что художники делятся на две категории. Одни работают сами, а другие учат. Вот он совместить это не смог. С ним был только один молодой человек в течение 10 лет, ну, который, как я понимаю, он занимается по дереву, иконостасы режет и так далее, да, то есть работы, связанные с деревом. Живописью и иконописью он не продолжил заниматься, хотя папе много помогал. И вот начались храмы Уфа, такой большой, то, что я помню, большие были работы, и Владивосток. Во Владивостоке отец жил там больше полугода, да, он там работал, практически не приезжал или очень редко приезжал домой. В Уфе тоже был такой период. А вот об Уфе я хочу рассказать очень интересный такой трогательный момент, потому что там был один архимандрит Моисей, который при храме жил. И опять же, вот что такое тонкие, любящие, да, души. И он понял, что маме тяжело одной с детьми. Вероятно, разговор был об этом. И он начал нам звонить. И он регулярно звонил моей маме и говорил, это архимандрит Моисей. Но теперь мы с вами знакомые. И долго с мамой разговаривал. И вот это удивительный момент, правда, что вот так вот люди реагировали. Это чудно. И еще отец рассказывал очень интересные вещи. Я сама это потом прочувствовала вот в мои такие зарубежные поездки. И он говорил, вот если ты православный человек, и вот куда бы ты ни пришел в православное сообщество, да, ты как дома. И действительно, ты как дома, да, потому что все понятно. А, еще был такой Белгород, был такой отец Владимир Отт, если вы слышали, да, это священник, который тоже был кругом российскому близок. Вот с ним папа тоже работал. А Старый Оскол, Белгород, Старый Оскол.
Вот даже оставила воспоминания о Моросейке отец Владимир Отт. Да, сохранились его воспоминания. Выходила даже книжечка такая. Я помню, что я даже дарила ее отцу Александру.
Угу.
Мне ее дали как раз в Старом Осколе.
Чудно, да. Чудно. Вот у нас есть фотографии с отцом Владимиром.
Он такой был удивительный. Он даже вот в самое последнее время, когда он уже практически не вставал и не ходил, у него ножки, вот стопочки, они как бы вот бегали, так вот все время шевелились, как будто он уже торопился в Царство Небесное.
Интересно.
Да.
Да, папа тоже рассказывал об этих людях.
Он был прозорливый.
Да, серьезно? Дай бог. А с отцом Борисом, вот вы спросили, да... Отец Борис, как я понимаю, я, скорее всего, не ошибаюсь, почил 11 ноября 71 года. Летом этого года отец там был. И вот есть фотографии, которые папа фотографировал в книгах, на портрет отца Бориса. Это папины работы. Фотографии. И очень такой момент, я вам скажу, это было воскресенье. И у нас была такая привычка у детей. В воскресенье мы собирались с родителями. Да, вот так сидели, разговор у нас такой по утрам. И вдруг отец потом рассказывал, а дверь была открыта в коридор. И вдруг отец видит отца Бориса вот в проеме двери. И четко совершенно видит. А днем этого дня папе звонят из Ташкента и говорят, что отец Борис скончался. Такое было событие.
Явление.
Да, да, явление, конечно. И то, что я помню, значит, наследство отца Бориса, я имею в виду книги, там была колоссальная библиотека, еще какие-то вещи. Было предложено отцу Александру и папе, значит, поехать это все перевести в Москву. И действительно, они поехали, и большая часть вот это была перевезена в Москву.
А вот, Вероника, вот такой вот момент. Ведь для отца Бориса расписывала храм, ну, делала иконы, иконостас, матушка Юлиания, да, Соколова. Да, вот был, да, ли ваш папа знаком,
да,
с ней?
Да, мы бывали у нее, когда мы были детьми, мы к ней приезжали. Я как раз хотела об этом сказать. И папа считал ее, конечно, своим учителем в иконописи. Да, они общались. Общались, это было. Но должна вам сказать, что я была, конечно, маловато. Но, тем не менее, а я вам хочу рассказать один очень интересный момент о том, как вот мы росли. А росли мы таким образом, что мы довольно тесно общались с семьей отца Александра и детьми, потому что мы были близкие по возрасту, и чудная была матушка Галина. Она была такая очень благородная, очень красивая, очень добрая женщина. Я ее запомнила по отношению к детям, удивительно добрая и лучистая. И бывали моменты, что мы встречались и ехали за город. Они очень любили Архангельское. И потом, для нас это было очень важно, нас вели на обед в ресторан. И вот еще момент такой, сейчас вернусь к этому, да. А еще было удивительно, вот когда мы были школьниками и праздники церковные. И вот для меня это удивительно, когда мы не ходили в школу, мама разрешала. А папа нас брал, и мы шли на службу. Но самое-то было интересное, что нас потом накормят, да? И вот это был настоящий праздник. И у меня это в детской моей памяти, она это очень четко зафиксировала. И там как раз была тетя Галя, как мы звали, дети, да, Людочка и Сережа, и мы с братом. И, ну, была и сестра, сестра старше. Когда была, когда нет. Так вот. В один из летних таких дней мы поехали в Архангельское. Мамы и дети идут сзади, а отец Александр и папа идут впереди и беседуют. И они в костюмах, представляете, бороды, длинные волосы и аллея в Архангельском. И вдруг к ним подходят две дамы и какой-то разговор. И потом дамы отходят. И мы с ними, когда поравнялись, они говорят, что они ищут типажи, или как это называется, для фильма Кончаловского «Дворянское гнездо». И они предложили им тоже поучаствовать, но наши мужчины отказались. Но представляете, как это красиво, да?
Да-да-да.
Как это по-настоящему.
Да,
вот
да.
Они искали натуру, да, они не искали ее в городе, не бегали, а они ходили по усадьбе и представляли себе. Вот, бывали такие истории.
А отца Всеволода Шпилера
Да, отца Всеволода Шпилера я тоже помню, но я была ребенком. Ну, конечно, я помню, потому что это был очень красивый человек. И, конечно, удивительно, и вот я вынесла это, знаете, из детства, как священники и все люди рядом, как они были внимательны к детям. Это потрясающе. Понимаете, я воспринимала, вот и он ходил с матушкой. Я помню, мы шли по Варварке, и шел отец Всеволод с матушкой, а он уже перенес операцию, как вы знаете, у него пульсировало чуть выше лба, да, потому что у него была открыта на черепе операция. И для меня, ребенка, это, конечно, было очень такое сильное впечатление. И это уже были такие последние годы, мне кажется, его жизни. А мы идем, папа и мы. И вот его такой лучистый, внимательный взгляд к ребенку, я тоже это, я думаю, что все такие люди. А еще был удивительный, я вам тоже, ну, это мои детские воспоминания, как там была такая привратницкая, наверное, при храме в Николо-Кузнецах, да, и там жила бабушка. Она жила там все время. Она была уже такая преклонная, лет маленькая. И вот я помню, мы прибегали туда, и нас там кормили. И это тоже было потрясающе. И мне казалось, что это, ну, лучше места нету, да, потому что все так тебе рады. Отличное дело. Вот, такие были времена. Потом, как вы помните, да, отца Александра перевели в храм Адриана и Натальи на Ярославском шоссе, да, я помню этот период. Мы туда тоже ездили. А там же, как я помню, отец Александр узнал, да, о том, что скончалась матушка Галина 7-го, по-моему, да, сентября, вот как раз накануне Адриана и Натальи. Ему позвонили и сказали, что матушка скончалась. Это было как раз в том храме. А потом уже пришел 90-й год, когда, как вы понимаете и помните, вернули Моросейку, да? И это опять промысел удивительный, да, когда раз, и вернули Моросейку тем людям, которые, да, преемственно,
имели к ней отношение.
Преемственно, да, все это вернулось.
И то, что отец Борис Холчев говорил, Саша, вы наша смена.
Да?
И отец Александр Куликов возглавил,
да? Это
сбылось. Приход. Вернулись потомки отца Алексея, отца Сергия Мечевых, да, святых наших настоятелей.
Да, это тоже удивительный совершенно.
А и ведь... вот тут вот ваш папа принял участие в благоукрашении храма.
Ну, так или иначе, да. Там нет папиных росписей, но там есть его вот хоругви, там есть его подсвечники. Ну, конечно, он участвовал канун, да. И что надо сказать, что у отца всегда, и это, конечно, очень правильно, да. Вот, например, он мне рассказывал, поскольку я... так или иначе его продолжило дело, да, нельзя сказать, что художественное, но архитектурное. Это... А я вам расскажу еще очень интересный момент. Когда я заканчивала школу, и у меня было желание пойти на исторический факультет искусствоведения в МГУ. Ну, хорошо, было желание, я занималась, я ходила в музей изящных искусств, в клуб юных искусствоведов, который, вы знаете, был, это тоже такое легендарное было место для молодежи, да, школьной, а в те годы. Но мыслей у меня никаких конкретных не было. Но, тем не менее, в начале 10 класса мне вдруг пришла в голову мысль, а почему бы не пойти в архитектурный институт? И я эту мысль родителям высказала. Папа никогда ни с кем не спорил, он занимался своим делом. Да-да, хорошо. А мама мне говорит, ну, ты что, хочешь просто копировать свою подругу, которая туда собирается? И у нее было долгое время впечатление, что я из желания подражать кому-то, да, решила туда пойти. И я сама не могла объяснить своего желания, абсолютно. Единственное, что моя мама мне сказала, и это было очень мудро, и опять совет для современных родителей, она мне сказала, знаешь что... Если ты хочешь поступить, тебе нельзя поступать сразу. Вот год после школы тебе надо готовиться, и только тогда ты что-то сможешь. Я это восприняла серьезно, и так оно и было. И когда я уже поступила в институт, и был где-то третий, вероятно, курс, и я в папиной мастерской копалась в книгах, вдруг я вынимаю книгу по интерьеру немецкую из магазина «Дружба», где отец любил покупать книги, и открываю ее, и там написано «Моей дочери Веронике в день рождения». И мне в этот день было 3 года. И об этой книге, он мне ее не подарил, он ее взял, просто подписал, вероятно, его осенила эта мысль, да? И я поняла, что он меня запрограммировал таким образом.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали первую часть воспоминаний архитектора Вероники Рассаль о ее отце, художнике, иконописце, реставраторе Алексее Семеновиче Рассаль-Воронове. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Продолжение следует.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Татьяны, Григория, Натальи, Пелагеи, Натальи, болящие Неонилы, Евгения, Ирины, Сергея, тяжкоболящие Ольги, болящего Максима, Марины, Валентины, болящие Ирины, болящие Лидии, болящие Надежды, Нины, Сергея, Иулии, Татьяны, Анастасии, Анатолия, Фатинии, Натальи, Нины, Ирины, Зинаиды, болящие Зои, болящие Елены, болящие Елизаветы, Фатинии, Натальи, Татьяны, Елены, Татьяны, Тамары, тяжкоболящие Тамары, тяжкоболящие Фатини, Ларисы, Натальи, Александры, Натальи, Марины, младенцев Варвары, болящего Леонида, болящего Сергея, болящего Иоанна, болящей Любови, Сергея, Натальи, болящего Ильи, Галины, Владимира, Сергея, Александра, Елены, болящей Татьяны, Валентины, Ирины, Савы, Мелании, болящей Анастасии, болящего Анатолия, Валентины, Григория, Владимира, младенца Олега, отрока Святослава, Пелагеи, Елизаветы, Ксении, Марины, болящего Валентины, Елены, Александра, Марии и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!